Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о той технологической гонке, в которую вовсю включилась Россия, Российская Федерация, наши ученые. Когда мы говорим сейчас с вами, когда вы звоните своим родственникам, своим друзьям, близким, все мы пользуемся средствами сотовых связей, быстрой беспроводной связи, но на горизонте уже в Китае тестируются опытные сети 5G пятого поколения, и это в ближайшее время станет стандартом не только для связи той самой информационной России, во всей, по сути дела, вся наша планета перейдет на этот стандарт связи, где колоссальные объемы информации будут передаваться для нас сейчас, ныне живущих, колоссальные, они будут станут естественными. Наши внуки будут мир воспринимать совсем по-другому, они будут жить совершенно в другой информационной среде. Это касается не только звонков, это касается новых стандартов передачи информации по видеосигналу, там, будет совсем по-другому работать YouTube, совсем будет работать по-другому телевидение, совсем по-другому будет работать все, что касается передачи информации. Как в этой технологической гонке работает Россия? Что делают наши ученые? Как мы будем к этому будущему готовиться, к этому будущему, которое наступает прямо сейчас? Мы поговорим с младшим научным сотрудником отдела прикладных наноэлектронных структур научно-исследовательского центра Курчатовский институт Иваном Олеговичем Майбердой. Здравствуйте, Иван Олегович.
Здравствуйте.
Иван Олегович, насколько я понимаю, в этой технологической гонке участвуют абсолютно все ведущие корпорации, высокотехнологичные корпорации всей планеты. Вот идет реальная гонка, которая отражает на самом деле те открытия, те исследования, которые происходили последние 20 лет. Это новое поколение микроэлектроники, которое будет определять, уже определяет наше будущее. Вообще, как это все начиналось с точки зрения... Мы все знаем про Кремниевую долину, с которой пошло развитие полупроводниковых систем. А это, о чем мы говорим, о полупроводниках нового поколения. На самом деле, как это все происходило?
Давайте попробуем разобраться. Вы сделали очень хорошее введение о том, какую пользу могут принести эти технологии.
Да.
Это, в первую очередь, быстрая связь, которая улучшит нашу жизнь. С одной стороны, это сделает более комфортным использование устройств, которые сделаны для того, чтобы делать жизнь комфортнее, вроде телефонов. С другой стороны, позволит решать какие-то серьезные задачи. Допустим, из фантастики в реальность пытаются превратить идею, в которой в удаленные от цивилизации места, где проживают люди, можно будет доставить робота-хирурга и управлять им дистанционно, чтобы проводить хирургические операции и спасать жизни. Это будет возможно только при наличии достаточно быстрой, надежной связи, когда задержка будет достаточно маленькой, чтобы электронным скальпелем оператор мог не погубить пациента, и достаточно быстро в том плане, чтобы передавать все объемы информации, тактильной, визуальной и так далее, необходимой. Но я работаю немножко с другой стороны. Я не занимаюсь тем, чтобы разрабатывать медицинских роботов-хирургов.
Конечно.
Поэтому я хочу из этой рекламной для меня, хоть и очень полезной области, переместиться на несколько уровней ниже, на базовый. Почему это все работает, наша связь? Когда мы покупаем, выбираем телефон, который хотим купить, на что мы смотрим? Сейчас, может быть, там объем оперативной памяти, процессор, диагональ экрана, цвета, разные красивые штуки, камера, чтобы снимать фотографии и видео и выкладывать их на YouTube. Замечательные характеристики, но все это бесполезно, если в телефоне нет самого главного — модулей для приема и передачи информации.
Я с этим столкнулся. Не во всех странах, например, есть сети четвертого поколения, и ваша игрушка, там надо иметь стандарт 3G, 4G. Это то, что, к чему приходит. Если мы приходим в такую страну, прилетаем, интернет, кажется, просто стоит для нас, которые привыкли уже к достаточно быстрому интернету в России.
Да, кстати, можно это отметить. В России потрясающий интернет с точки зрения стоимости и скорости относительно многих зарубежных государств. Вот в этом плане мы многих опережаем. Но давайте вернемся.
А мы об этом поговорим. Это вот эффект, как мы догоняем. Мы обязательно об этом поговорим. Итак, когда есть модуль связи, который определенным образом работает, ведь это, собственно говоря, сердцевина полупроводниковой технологии.
Да, и к нему есть требования, которые ограничивают возможность работы устройства. Нам нужно передать сигнал достаточно далеко, понятное требование, и передать его с достаточно частотой, потому что это определяет частота колебаний, время отклика, от передачи до приема, и плотность информации. То есть, если мы хотим передать видео в высоком разрешении, нам нужна высокая плотность информации, соответственно, высокая частота колебаний.
То есть в единицу времени мы просто вот мелко, как бы мелко нарезаем. Если раньше мы вспомните, уважаемые радиослушатели, первые там, условно говоря, телеграф, точка, тире, точка, тире, пока телеграфист набивает, кодирует информацию, точка, тире, время он тратит на это. И все, что укладывалось в первую полоску бумажки, там какой-нибудь телеграф, и стоит такой Владимир Ильич Ленин и надиктовывает там какую-нибудь телеграмму или шифрограмму. И поди-ка, передай значительный текст. Рука устанет.
Это прекрасная аналогия. Мы можем воспринимать передачу как такого телеграфиста, у которого скорость передачи информации ограничивается скоростью нажатия. Ну и плюс телеграфист на другом конце, у которого есть уши с разрешающей по времени способностью ограниченной. Возвращаемся к электронике. Значит, расстояние передачи — это мощность сигнала. Частота — это частота. Дело в том, что если мы берем современные технологии создания транзисторов, которые являются основой для усилителей передатчиков, то произведение, грубо говоря, произведение мощности сигнала, то есть дальности, на частоту передачи, то есть это количество информации и скорость, с которой она передается, это некоторая ограниченная величина. То есть если мы берем стандартную технологию, например, кремниевую, и пытаемся ее разогнать, меняя даже размеры элементов транзисторов, материалы сами ограничивают возможности, потому что с увеличением частоты мы теряем мощность и дальность передачи. Как мы можем сделать очень быструю передачу, которая будет транслировать информацию на 10 сантиметров, а нам нужен километр.
Получается, у нас есть ограничения по мощности, если мы хотим передать больше информации. Мы, грубо говоря, сожжем этот транзистор. Так получается?
Да. Или мы можем передавать очень далеко, но тогда нам придется замедляться. То есть компромисс получается. И вот это ограничение.
И это особенности фундаментальные, именно свойства структуры кристалла.
Это свойство, значит, есть транзистор.
Да.
Транзистор — это такая штука, которая позволяет управлять с помощью маленького сигнала большим сигналом. Хорошая аналогия — это, допустим, плотина, которая аккумулирует энергию в виде масс воды в хранилище. И потом, если мы шлюз плотины немножко приоткрываем, мы можем в значительных масштабах регулировать поток
задвижки
воды. Да. То есть мы можем выдавать колоссальную мощность на выходе воды на турбины.
Небольшим усилием на повороте этой задвижки.
Да, то же самое происходит в транзисторах. Мы управляем высокой мощностью, подавая маленький управляющий сигнал. В этом суть усиления. Собственно говоря, транзистор должен усиливать, если он стоит в передатчике. С чего начинали? Ограничение материала, да. У всех транзисторов, которые сейчас производятся, у них есть общий способ функционирования, общие какие-то конструкции, соотношения между там скоростью и размерами элементов. Соответственно, по известным технологиям создания транзисторов, да, это произведение мощности на скорость, оно ограничено. Но если мы представим, что существуют другие технологии создания транзисторов, тогда ограничений нет. Всегда нужно понимать, что человеческие технологии, они ограничены сами собой и знанием человека о том, как что-то можно организовать. Ладно, возвращаемся из философии к конкретным применениям. Значит, произведение мощности, то есть дальности на скорость, ограничивается типом материала. И кремний — это далеко не лучший материал, с помощью которого можно организовывать усилители для передатчиков и приемников радиосигналов. Собственно, я занимаюсь одним материалом, который на сегодняшний день по этому параметру произведения скорости на мощность считается наилучшим. Называется нитрид галлия. Это кристаллы упорядоченной структуры, которые состоят из двух типов упорядоченных атомов. Это атомы металла галлия и атомы азота. Собственно, они и обеспечивают нужные характеристики.
Я прошу прощения, уважаемые радиослушатели, вот если мы, мы понимаем, как можно между собой объединить металлы, там, ну, представьте себе, это объединен металл и газ. И как они между собой взаимодействуют, это еще целая история.
Кстати, да, потому что о том, что этот металл, это соединение стоит использовать, люди подумали в 60-е годы. А получили они что-то приличное только в конце 80-х.
20 лет у людей ушло на то, чтобы просто получить такие кристаллы удовлетворительного качества.
Да, потому что есть одна фундаментальная проблема. Если мы берем кремний, нам в любом случае для микроэлектронного устройства нужен качественный кристалл как основа, чтобы в нем создавать проводящий канал, носить туда контакты и заставлять все это работать быстро. Нам нужен хороший кристалл.
Да.
Потому что чем упорядоченнее атомы, тем лучше между ними двигаются электроны. Лучше течет ток, лучше останавливается при необходимости. Качественный кристалл кремния получается за счет того, что мы сначала кремний плавим, а потом правильным образом остужаем. И потом еще раз нагреваем. И таким образом дефекты, которые есть в кристаллах, они понемногу из куска кремния, который мы делаем, выходят. Но существенный момент — это плавка и затвердевание. Если мы берем нитрит галлия, его нельзя расплавить. При той температуре, при которой он должен был бы плавиться, этот материал уже имеет газообразную структуру. То есть он из твердого состояния сразу переходит в газообразное.
Как йод, например.
Да, да. И это было первым ограничением, потому что для получения какой-то пленки многослойной, да, из которой делают устройство, нужна подложка. У кремниевых устройств это подложка кремний, которые получают методом плавления. Я утрирую, это очень грубое описание про плавление. Но нитрит галлия расплавить нельзя. Соответственно, ученым и технологам пришлось подбирать другие материалы, которые можно использовать в качестве подложки. Но идеально совпадающих материалов не существует. И они, эти материалы, немного отличаются по размеру кристаллической решетки. Ну, вспоминаем, что кристаллы — это упорядоченные структуры, где атомы можно сравнить с кубиками конструктора. Вот. Если мы берем разные кристаллические вещества, у них размеры этих кубиков конструктора разные. Из двух разных конструкторов сложно собрать что-то приличное. Но если вернуться к нитриду галлия, ученые занимались тем, что пытались из не совпадающих по размеру кубиков конструкторов что-то собрать. Долго пытались. В начале 70-х был бум, потому что плохие кристаллы, но все-таки удалось получить. Удалось продемонстрировать работоспособность таких соединений. И начиналось это со светодиодов, потому что вот я сейчас рассказываю про транзисторы для усилителя, а изначальным желанием исследователей было получить светодиоды белого света, которых не существовало до конца 80-х, кстати говоря. И за это и дали Нобелевскую премию в области исследования нитрида галлия. Соответственно, нужно было получить хороший кристалл. И здесь сторона исследований начинает играть роль, на которую непосвященные люди обычно не обращают внимания. Значит, проходит 15 лет. Люди по всему миру упорно исследуют новый перспективный материал и добиваются какого-то прогресса, увеличения эффективности КПД светодиодов. Но это какое увеличение? У нас было КПД 0,12%, а через 15 лет стало 0,15%. Увеличение, но абсолютно бесполезно. Поэтому все эти огромные...
15 лет команды ученых по всей
всему
планете.
Миру, да.
И они получили крошечный прирост.
Да.
В какие-то... Ну, относительно это они сделали на 30% больше. Но реально полезность этой технологии была там 0,15%. То есть совсем какая-то крошечная величина.
Это грубые цифры, я там могу в какие-то разы.
Неважно,
но все равно это
порядок,
процент 2 максимум эффективности. Или ниже. И это продолжалось 15 лет. Очевидно, что люди, которые думали, что хотят чем-то полезным для мира заниматься, ученые обычно хотят делать что-то значимое. У них тоже есть амбиции. Большинство групп забросили это дело. В Японии осталась одна исследовательская группа, которая продолжала работу. И здесь очень важно разобраться в том, что составляло основу их мотивации. Почему все бросили, а не продолжали.
Да.
Эти пленки получают в специальных ростовых реакторах. Это значит, мы берем подложку и на нее начинаем из специальных испарителей накидывать атомы.
В вакууме?
В вакууме. Атомы галлия и азота. И пытаемся создать такие условия, в которых кристалл сам хорошо соберется. То есть у атомов есть свойство собираться в кристаллы, и мы пытаемся просто создать для них условия, которые обеспечат им максимально комфортное существование. И, значит, в этой установке они получали такие же неудачные образцы, как и весь мир, но у них где-то на стенках камеры росли кристаллы, похожие на плесень, размером миллиметр, долю миллиметра. И они однажды один такой кристалл скололи, отнесли на тесты, и оказалось, что он чуть ли не идеальный.
Вот это да. То есть получается, что там, где, куда они не фокусировали свое внимание и усилия, в тех, то есть они в каком-то определенной зоне своих реакторов создавали рассчитанные, расчетные вот такие условия, идеальные да. по их, с их точки зрения, их науки. В углу камеры, в других условиях, вдали от места их фокусирования, их
на
внимания.
На грязной стенке.
На грязной стенке. Да. Что-то такое сложилось, что природа сама сказала. Я вот над вами, товарищи фундаментальные ученые, похихикаю.
Да, да, именно так все происходило. И благодаря тому, что им счастливый случай подарил такую качественную грязь на стенках, у них оставалась мотивация для того, чтобы заниматься этими исследованиями дольше, чем другие коллективы. Потому что, ну, как они, наверное, думали, если оно само растет на грязной стенке, то уж мы-то специально сможем организовать процесс так, чтобы и у нас получилось целенаправленно. И в итоге получилось.
Фантастика. Уважаемые радиослушатели, представьте себе, вы 15 лет должны заниматься тем, что ни у кого не получается. Все бросили, а вы 15 лет должны вот биться, как муха, кажется, о стену. Это какое надо иметь вот внутри это желание все-таки. И не, даже не то, что мотивация, это вот то, что составило, мне кажется, очень важным для фундаментального ученого. Это все-таки вот это чутье и вот это какая-то вера, вот сложное такое состояние. То, что обычно киношники любят, когда такие актеры с вдохновенными лицами пытаются что-то изобрести. Процесс творческого поиска. Но здесь-то именно вот надо было всю камеру облазить и посмотреть, где же там собирается этот идеальный кристалл.
Что их заставило это сделать? Просто
фантастика,
загадка.
Фантастика. Итак, у них получилось. Дальше что? Нобелевская премия?
Нобелевскую премию дали, кажется, в 2014 году. Или 2015. Я немножко забыл. То есть прошло 25 примерно лет. 25-30 с момента получения первых качественных пленок. И параллельно Нобелевскую премию дали за белые светодиоды, которые невозможно было сделать без этого материала ранее. То есть, если вы видите где-то белую светодиодную лампочку, знаете, что недавно за то, что она горит, кому-то была вручена Нобелевская премия.
А результатом еще это потому, что где-то ребята 15 лет упирались и продолжали верить в свой поиск. Это тоже научный подвиг, по сути дела.
Да, да. А потом невероятный коммерческий практически взрыв произошел, потому что
по всей планете.
Да, рынок светодиодов, он в финансовом плане очень емкий. Да. Но я занимаюсь не светодиодами,
да.
И мы обсуждаем связь. Из тех же самых материалов можно делать транзисторы для передатчиков и приемников информации, чтобы усиливать радиосигнал. Потому что без усиления мы не можем далеко передать слабый сигнал. И транзисторы начали разрабатывать уже в начале 90-х. И здесь тоже получилась очень смешная история, потому что...
Из нитрида галлия.
Из нитрида галлия, из которого пытались сначала сделать светодиоды, теперь начали делать транзисторы. Значит, в 94-м году была опубликована первая работа, в которой люди получили работающий транзистор из нитрида галлия. И на самом деле, я для упрощения говорю, нитрид галлия, там целая группа соединений, которые нужно собирать в бутерброд, чтобы работал или светодиод, или транзистор. В общем, они получили такой транзистор. Я смотрел эту статью, и это немножко тяжело. Как бы новый результат, он всегда приходит в мир с большим сопротивлением. И через этот текст видно, что сначала там было простое, красивое исследование. Люди что-то сделали, отправили в журнал, но начали получать массированную критику. И статья потихоньку превращалась в такого Франкенштейна, потому что люди защищали дополнительными исследованиями.
Отбивались,
по сути дела. Да, отбивались. И как бы это прорывная работа, через которую очень тяжело продраться, потому что она была изуродована многократными, многостадийными итерациями реакции на критиков. Отлично, работает. Что смешно? Через 3 года, в 97-м году, выходит теоретическая публикация, которая, наконец-то, объясняет, что вот вы делаете транзисторы, они вроде как работают, но совсем не потому, почему вы думаете. Там есть еще некоторые физические эффекты, которые вот почему-то все игнорировали, а они сильные. Один человек в 97-м году опубликовал теоретическую работу. Это новый взрыв, потому что понимание механизма всегда позволяет их более эффективно использовать. И качество таких устройств начало резко улучшаться. Опять-таки, выходные мощности, частоты, скорости. Вот. И мы в итоге пришли сейчас к тому, что устройства из нитрида галлия начинают появляться в открытой продаже. Например, из них можно потратить в какую-то сумму денег, купить очень маленький блок питания, который чуть ли не в розетку умещается, потому что мощность и частоты — это то, что нужно не только для передачи сигналов, но и для силовой электроники. С другой стороны, некоторые компании, занимающиеся развитием сети 5G, которым для передачи больших объемов информации как раз-таки нужны большие частоты. Они делают ставку на нитрид галлия как на единственный или один из немногих материалов, на основе которых можно сделать эти быстрые, мощные приемники и передатчики 5G.
Вот. По сути дела, мы говорим, и это новые все преобразователи, все, что касается силовых линий для радаров. Возможно, то есть это же не то же, это везде, где надо переключать, управлять электрическим током, вся планета у нас.
Кстати говоря, я очень смутно это очертил. Да. Есть передача сигналов,
да.
Это важное направление, а есть еще силовая электроника, энергоэффективная. Как пример, это AC-DC преобразователь, который вы втыкаете в розетку, и он из переменного синусоидального тока делает постоянный.
Да.
Там очень интересная система превращения переменного тока в постоянный. Это же надо сделать так, чтобы потерять минимум энергии.
Конечно.
И там используют специфические модуляции. Как бы это объяснить? В общем, там тоже нужен сигнал достаточно высокой частоты и большой мощности. Поэтому нитриды и там подходят. Это требование для этих материалов.
Получается, подождите, если мы говорим о любой преобразовании там, переменного в постоянный ток, так это что, у нас любая зарядка использует эту технологию? Грубо говоря, если мы будем иметь вот эти все преобразователи, частоты, трансформаторы, которые мы всеми пользуемся везде и всюду.
Они станут в разы меньше с новыми полупроводниковыми материалами
вот это,
по объему и по весу, и также станут более энергоэффективными. То есть потери энергии, уход ее в тепло, они минимизируются за счет свойств этих же самых материалов.
Ну это, позвольте, этим пользуется все человечество сейчас. Уже массово. Да. Практически никто этим не... Люди, которые не пользуются зарядками, я таких не видел. Ну, может быть, где-нибудь там в глубокой Сибири, да и то там...
Да, ну, зарядка зарядки рознь. Здесь, как и в любой области, дьявол в деталях. Вы видите, что у каждого телефона и ноутбука есть зарядный блок, но чтобы, допустим, сделать его меньше... Или, я не знаю, какое-то применение нужно более масштабное, где уменьшение размера силового блока в
да
два
у
раза...
Нас, да у нас все...
Электромобиль, пожалуйста. Электрический транспорт, где тоже нужно конвертировать постоянный ток в постоянный ток, постоянный ток в переменный ток. Вот если у тебя система переключателей весит какие-то десятки, сотни килограмм, и ты ее уменьшаешь в 2-3 раза... Это уже понятная выгода.
Электрический транспорт, электросети, у нас все города, все поселки, все везде переключается, все везде должно работать. И мы же не рубильниками это дело переключаем, а с помощью определенных силовых сетей. Это же все тоже, все государства у нас устроены таким образом. Извините, у нас РАО ЕС России работает. Это все электростанции, там же тоже есть силовые и в том числе по полупроводниковой системе переключения мощных силовых кабелей. насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим об вот этом нитриде галлия, когда мы видим, что это является центром вот этой технологической гонки, в ваше исследование, что вы в этом нитриде галлия, вы его изучаете в вашем Курчатовском институте, что вам интересно увидеть в этом материале, который уже вроде создан, Нобелевская премия, а вы что смотрите в нем? Что вам важно в нем обнаружить?
Смотрите, может быть, кто-то этот материал уже и внедряет в промышленное производство, но в нем до сих пор содержится ряд нерешенных проблем, которые не позволяют достичь теоретического предела вот этих мощностей и частот. То есть по факту этот материал может давать гораздо больше, чем мы получаем из него сейчас.
Он сейчас еще несовершенен.
Он не дошел до своего предела.
Ага.
Да, и тут речь о там, разах. Можно в два раза мощнее, в два раза быстрее, или в три раза мощнее при той же скорости. И все это возможно, если продолжать эти исследования. Это первый момент. То есть во всем мире эта технология не дошла до своего насыщения. Возможности еще есть. Если говорить конкретно про Россию и про нашу лабораторию, это для Курчатовского не профильное направление. И когда мы начали этим заниматься, во-первых, нужно было получить первые кристаллические пленки и первое устройство. Это отдельная работа. Если кто-то умеет, не значит, что у тебя получится. Мы справились с этим шагом. Дальше, какую идеологию мы используем? С одной стороны, это очевидно практическое занятие, где нужно выдать конкретный результат. С другой стороны, пути, которыми этот результат может быть получен, они неизвестны. И вот здесь как раз-таки вступает в действие научный подход и научные исследования. То есть пока мы добиваемся каких-то конкретных желаемых целей, мы обнаруживаем новые неизвестные ранее пути и неизвестные ранее свойства.
Которые... А вот это очень интересный момент, и я хотел бы для наших радиослушателей особо обратить на него внимание. Представьте себе, мы говорим о технологической гонке, которая определяет работу главных технологических таких и компаний, и целых государств. Это и связь, это и энергия, и передача электроэнергии. Это рынок не в миллиарды и не в десятки, и даже не в сотни миллиардов долларов, а гораздо больше. Это глобальный, крайне дорогой рынок. Информация о технологиях, она патентуется, закрывается и не продается, потому что она определяет технологическое преимущество страны, владеющей этой технологией. Эта технология ключевая. Она не продается. Вы, по сути, говорите о том, что вы, зная конкретный результат, что у людей получилось, вы не просто воспроизводите эту технологию, а вы ее как бы переоткрываете, идете своим путем. Я правильно это понимаю?
Да, потому что нет выбора.
Нам надо, по сути дела, Россия в этой технологической гонке должна заново переизобрести эту технологию для себя, чтобы она была у нас. Нам ее никто не подарит.
Здесь нужно искать разумный баланс. Дело в том, что у этой практически значимой технологии сугубо научные корни. Это хорошо, потому что все этапы ее развития задокументированы в открытых научных публикациях. И обязательно нужно учитывать достижения исследователей всего мира и обязательно их использовать. Но бывают моменты, когда их оказывается недостаточно. То есть в идеальном мире, как бы все происходило, мы находим набор статей, которые описывают, как получить супер-пупер устройство.
Да.
Проделываем эту работу как по инструкции, и все получается здорово. Но это невозможно, потому что оборудование разное, условия разные, какие-то важные тонкие детали в публикациях могут отсутствовать. Что-то люди могли сделать случайно, потому что не понимали каких-то физически глубоких механизмов, и все это нужно раскапывать. Есть глубокая проблема экспериментальной науки, особенно той ее части, которая ближе к прикладным применениям. Ученому, исследователю бывает сложно написать все факторы, которые позволили ему получить нужный результат. Что-то он обязательно не учтет, и он может не знать, какой из случайных факторов действительно был важен. Чем научный подход и исследование он в корне отличается от обычного существования? Ты выдвигаешь ряд гипотез, и у тебя могут быть неизбежно, у тебя есть преференции в сторону той или иной теории. Типа, вот эти вот условия сделают хорошо, вот эти условия сделают плохо. Ты проводишь эксперимент, и далеко не редко оказывается так, что твоя интуиция ошибалась.
Угу.
И также ошибалась, скорее всего, интуиция многих людей, которые показали миру свои результаты. И они просто пропустили какой-то важный кусок своей работы или не обратили внимания на какое-то перспективное
направление. Могли не додумать, могли не придумать. Вспоминает, например, кинескоп Зворыкина, который обувной щеткой наносил точки на первые экраны. Никто не знал, как это сделать. Он первый придумал, как это сделать, и получал первые кинескопы еще до Второй мировой войны. Фантастика. Но человек, наш эмигрант, сделал первое телевидение, сделал этот технологический рывок. Люди в вакуумной камере получали нитрит галлия из той плесени, которая они на тех загрязнениях, но они это сделали. Фактически сейчас мы говорим о том, что здесь, в России, мы включаемся в эту технологическую гонку. Мы догоняем или мы имеем возможность, вот в данном конкретном случае, не повторять все ошибки, которые сделали люди, и, так скажем, иметь возможность находиться, вот лидерство среди лидирующих технологических стран, не телепаться в хвосте, а именно срезать угол, как бы это говорят иногда.
Здесь, как и вообще в реальном мире часто происходит, ситуация противоречивая. С одной стороны, у нас есть хороший шанс запрыгнуть в этот поезд, потому что технология новая, она еще развивается. Некоторые лидеры еще не определились до конца. Если мы, допустим, берем кремниевые технологии или какие-то вещи, которые на гражданском рынке открыто продаются, у нас есть очевидные лидеры, которые завоевали рынок, которые получают больше денег, чем любые другие организации и компании, потому что у них их изделия покупают.
Мы их процессоры видим в наших компьютерах.
Да.
Мы эти марки знаем. Эти компании стоят сотни миллиардов долларов просто на рынке, не говоря о тех знаниях, которые о них... Это как айсберги, колоссальные айсберги знаний. Мы даже не представляем, какой объем технологических разработок в американских, тайваньских, прочих китайских компаниях. Это же колоссальный рынок. Нам надо нашу микроэлектронику, по сути дела, и возрождать, и успеть не опоздать на эту новую технологическую гонку, которая крутится уже вокруг не кремниевых технологий, а вокруг технологии нитрида галлия.
Все верно. Это рождающийся рынок, который крайне далек от насыщения. И именно в рождающихся рынках есть шанс в них попасть. Если говорить о научных разработках, то в России есть ряд уникальных научных достижений в этой области, которые находятся на мировом уровне, местами обгоняют или просто идут другим путем и избегая тех проблем, с которыми сталкиваются в других странах. Все это есть. Но нужно помнить, что от изобретения какой-то технологии и ее реализации в лаборатории до массового выпуска очень длинный путь. И есть ощущение, не ощущение, это факт, что главные препятствия для любой технологии, которая хочет стать большой, они как раз-таки находятся на пути от лаборатории до завода. Потому что, когда мы говорим о массовом производстве, всегда встает вопрос финансовой целесообразности, какой-то иной. То есть, если это гражданские технологии, та же самая сотовая связь 5G, встает первый вопрос. А как на этом заработать? А не будет ли убытка? А не дешевле воспользоваться какой-то другой технологией? И очень многие перспективные начинания умирали как раз-таки на этом пути, потому что у них оказывался кривенький, косенький такой конкурент, но он давал более быструю выгоду на рынке. И перспективная технология умирала.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, наш гость Иван Олегович Майборода. Мы говорим о технологической гонке нового поколения полупроводников. Это будет будущее, которое будет фантастическим. Мы продолжим. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, наш гость, младший научный сотрудник отдела прикладных наноэлектронных структур Курчатовского института Иван Олегович Майборода. Мы говорим о фантастической гонке, гонке самых ведущих технологических стран, в которой Россия включилась для того, чтобы не опоздать на этот рынок. Мы знаем, как создавалась Кремниевая долина и результаты разработки военных, сначала фундаментальных, потом военных, потом гражданских технологий привели к тому, что у нас компьютеры в кармане, не просто в каждом крупном институте, нет, в каждом кармане у нас один, два, несколько компьютеров, но впереди нас ожидает совсем другой мир, когда за счет того, что информация будет передаваться на порядке быстрее, вся наша планета станет цифровой. Мы постоянно говорим о цифровой экономике, но железо для того, чтобы это сделать, чтобы перейти от обещаний к политикам, к результату, что вся наша экономика изменится, совсем по-другому будут люди учиться, совсем по-другому люди будут общаться, совсем по-другому люди будут управлять энергией, экономить энергию. Все это будет касаться и беспроводной передачи информации, управления самолетами, поездами, транспортом, логистикой, разработкой новых лекарств. Все, что угодно мы можем представить, это цифровая экономика, о которой говорит наше правительство и наш президент. С Иваном Олеговичем мы говорим о том, что Россия сейчас и лучшие ученые, лучшие производственники пытаются срезать угол в этой гонке вокруг нитрида галлия для того, чтобы успеть догнать ведущие страны, которые уже идут по этому пути, за счет того, чтобы использовать их опыт, использовать их ошибки. Как сейчас вы видите в изучении этого материала нитрида галлия возможности, что могут сделать ваши команды, ваших коллег для того, чтобы, как вы сказали, этот еще не насыщенный рынок, этот материал, над которым работаем, чтобы повысить его эффективность. Может, у нас будет просто нитрид галлий более высокого качества, и мы за счет этого сможем обойти вот этих кривеньких и косеньких, как вы сказали, которые дают больше эффект. Просто предложим нашим компаниям уже гораздо более эффективное решение.
Как это может развиваться? Не знаю, насколько я компетентен, чтобы на широкую аудиторию рассуждать об этих вещах, но здесь залог успеха в кооперации на различных стадиях разработки. Можно опуститься на низкий уровень, базовый.
Фундаментальный. Вы же фундаментальной наукой занимаетесь.
Фундаментальный и прикладной. Я границу провести для себя не могу, потом иногда даже. Значит, нужно сделать самую базовую вещь. Нужно сделать на кристалле пленку, а потом из этого сделать транзисторы. Отдельные транзисторы, чтобы их охарактеризовать. И это уже не такая простая задача, как кажется. Курчатовский институт в этом плане и моя лаборатория уникальны в том смысле, что мы, возможно, первая лаборатория в стране, в которой объединились средства для выращивания кристаллов на подложках пленок и средства для создания транзисторов. И это дало нам возможность очень быстро влиться в отечественную нитридную отрасль. Потому что мы начали буквально с нуля, в районе 2010-2011 года, не умея и не зная в этом направлении ничего, кроме базовых физических представлений. И благодаря тому, что у нас на одной территории сосредоточено разноплановое оборудование, которое позволяет провести какой-никакой достаточно полный цикл разработки устройства, мы успели продвинуться достаточно далеко, потому что у нас была гибкость и скорость. Соответственно, основной элемент — это, конечно, кооперация на разных уровнях. Это технологический, это организационный, финансовый, потому что, чтобы сделать сложное устройство, тот же самый передатчик для сотового телефона, нам требуется широкий спектр технологий. Допустим, мы можем сделать работающий транзистор, а кто будет проектировать все эти сложные схемы? Мы можем этому научиться, но есть люди, которые умеют это делать лучше. Соответственно, нужно тем, кто является лучшим в своей области, объединяться и быстро, гибко работать.
Иван Олегович, маленький вопрос. Насколько я знаю, что вы в ваших выступлениях, из еще не подготовленных и не опубликованной статье, вы говорите о том, что вы не просто объединили технологии выращивания кристаллов от создания этих подложек, но вы еще с помощью синхротронов, которые у вас есть в Курчатовском институте, вы видите эти процессы, которые непосредственно происходят в полупроводнике, именно в работающем полупроводнике, или я ошибаюсь?
Отчасти правы, отчасти не ошибайтесь, а, видимо, неточные данные получили, потому что синхротрон был неотечественный. Это уже вышедшая статья, она вышла в прошлом году в журнале Nature Communications, и она посвящена тому, что мы создали у себя уникальные образцы, отвезли ее на уникальную установку. Это швейцарский синхротрон в данном случае, потому что это пока единственная была станция, у которой есть подобные возможности. И получили данные, которые никто раньше не видел и которые считали невозможным для получения. Ну, в частности, нам в паре грантов отказали, потому что рецензенты, критики решили, что у нас ничего не получится, это невозможно. Ну, не просто же так до вас люди этого не делали. Видимо, есть какие-то ограничения. То есть, понимаете, просто никто не пробовал. А мы попробовали, и получилось.
Фантастика. Ведь вы же рассказывали о подобном же случае, когда в середине нашей беседы, когда вот ту фундаментальную статью о нитриде галлия, когда вы сказали, что она была Франкенштейном, что людям приходилось отбиваться от того, что им не верили, что это вообще возможно. Вы присылаете в Nature свою статью и проходите, по сути дела, ну, вам как минимум два человека в вас не поверили.
Нет, ну в Nature на самом деле рецензирование прошло очень хорошо, и нам даже задали вопросы, которые помогли провести исследование, которое, кстати, чудом повезло, сделало работу более убедительной.
Класс.
Суть в чем? Есть такая штука, называется электронная структура, которую можно визуализировать. Значит, у нас есть наше обычное трехмерное пространство, которое мы видим и щупаем. Но еще мы можем на листе бумаги построить какой-нибудь график. Допустим, график зависимости скорости электрона. Вот
этому учат в школе строить графики, да?
Графики, да, а вот электронной структуре твердых тел в школе не учат. Это сложная и запутанная область. Но в общем и целом в этой электронной структуре заложены все свойства в электрическом плане, который может предоставить материал. И зная детально эту электронную структуру, ты можешь что-то посчитать, что-то спроектировать, и оно будет работать, естественно, лучше, чем если бы ты это считал и проектировал, ничего не зная о электронной структуре. И метод, который есть на синхротроне в Швейцарии, он реализован и в России, но на том синхротроне он имеет сейчас более высокую точность, разрешающую способность. Мы со своей стороны, значит, сделали уникальные образцы, уникальность которых состоит, помимо технологии их изготовления, в том, что у них верхний слой, который скрывает проводящий канал, он очень тонкий, толщина 3 нанометра.
Ого.
Вот, мы к тому моменту...
Это сколько слоев атомов получилось?
6.
6 слоев атома. Уважаемые радиослушатели, вот представьте, мальчишки и девчонки по всей России, вы слушаете рассказ о том, как можно создать новые материалы в несколько слоев атомов, и они будут в будущем, очень близком будущем, определять скорость передачи информации, просто невероятную для нас ныне живущих. Прошу прощения. Итак, 6 слоев атома вы смогли
создать... я поправлюсь, 12. Потому что это 6 элементарных ячеек. Ну, то есть в кристалле как бы пара металл-азот.
Все равно мы говорим уже о наноструктурах. Если мы понимаем, как созданы эти кирпичики, как они собраны безошибочно, эти структуры совсем по-другому работают, чем они были работали с ошибками, с дефектами, с неправильной сборкой. Это совсем другой уровень качества материала. Я правильно понимаю?
Я бы в этих терминах такие объекты не рассматривал. Знаете, для каждой области нужен свой правильный язык. Давайте не будем углубляться в эту практическую философию. Значит, очень тонкий слой. Мы его с запасом сделали очень тонким. Мы на тот момент были второй или третьей лабораторией, которая смогла сделать что-то подобное, но своим уникальным способом. Но мы стали первыми, кто решил попытаться с помощью синхротрона посмотреть на электронную структуру. опять-таки, просто попробовали, и получилось. Оказалось, что можно сделать еще более толстые слои, и все равно все видно. Ну, то есть мы в этой работе показали, что можно визуализировать электронную структуру.
И что вам это дает?
А если метод модифицировать, над чем мы сейчас работаем, можно работающий транзистор под нагрузкой поставить в эту установку, и все проблемы в электронике в той или иной степени связаны с электронами. А этот метод визуализации электронной структуры позволяет это максимально подробно визуализировать. То есть мы берем какую-то проблемную технологию,
да,
загружаем ее в установку, правильным образом нагружаем, подаем напряжение и смотрим, где возникают проблемы. Не в том плане, что есть проблема, нужно гадать, откуда она берется, а мы просто берем и видим проблему. Видим, где находятся электроны, как они перемещаются и что работает не так, как
нам хочется. Ну, фактически, да.
Это не наноуровень, это уровень, как это называется, фазового пространства. Это то, что мы не видим, но то, что существует.
Фантастика. Я наглухо устарел, потому что я явно человек, рожденный в прошлом веке, и я все пытаюсь найти себе вот этим мультиком, который вы делаете в ваших лабораториях. То есть вы видите, как текут электроны. Вы говорите, ну да, я ошибся, не 6 слоев атомов, 12. Это существенно. Для меня это фантастика. Я за голову хватаюсь. 12 слоев атомов, и из этого вы видите, как текут, как происходят процессы в этом вашем электронном газе.
Вы знаете, современная наука, ее достижения настолько сильно оторваны от бытового представления о возможностях науки, но одновременно и не соответствуют, потому что часто люди могут сказать, слушай, ну вы же ученый, сделайте наконец-то телепорт. Понимаете, тут зазор, с одной стороны, не представляет, насколько все сейчас фантастично, с другой стороны, переоценивает возможности современной науки.
Я думаю, обязательно, когда вы сделаете уже полноценный мультфильм о том, как течет электронный газ в вашем нитриде галлия, который вы сделаете, вы придете и об этом расскажете. Но это действительно фантастика, потому что нам нужно иметь эту технологию, нам нужно иметь свою микроэлектронику нового поколения. Мы всю передачу говорим об этом для того, чтобы мальчишки и девчонки, которые сейчас учатся в школе, они пришли к вам в вашу лабораторию и включились в эту технологическую гонку. Так получается?
А почему бы и нет?
По-моему, это здорово. Этим надо заниматься, ребята.
Все проблемы решит только одно. Упорная работа.
И упорная учеба.
Во всех возможных направлениях. Да?
Учите физику, учите математику, интересуйтесь тем, что рассказывает Российский радиоуниверситет и работает Курчатовский институт. Это Российский радиоуниверситет, Иван Майборода, Дмитрий Кононыхин. Будьте здоровы, будьте счастливы. Готовьтесь к будущему, оно уже пришло. До свидания.